Предлагаем вашему вниманию книгу Вотчмана Ни под названием «Будем молиться». Предисловие переводчика. Что такое молитва? Действительно ли мы молимся, когда молимся? Знаем ли мы силу молитвы? Эти и другие вопросы нам необходимо понимать, если хотим иметь настоящую молитвенную жизнь и быть эффективными в наших молитвах. В этом небольшом сборнике собраны проповеди автора, сказанные им на протяжении довольно значительного периода времени, которые впервые переведены и опубликованы на английский язык. Вотчман Ни делится с нами уроком о молитве, усвоенным им. Он признает, что молитва – это тайна, хотя тайна постижимая. Он рассматривает молитву как величайший труд, к которому призван человек. Это совместный труд с Богом. Через нее исполняются намерения Бога и разрушаются замыслы сатаны. А также большая польза от нее и тому, кто молится. Следовательно, давайте последуем предупреждению нашего благословенного Господа, который сказал: «Встаньте и молитесь». Глава 1. Что такое молитва? Молитва – это наиболее удивительный акт в духовной сфере и в то же время наиболее таинственный. Молитва – это тайна. Молитва – тайна, и после того, как мы зададим некоторые вопросы, связанные с молитвой, мы увидим еще больше таинственности вокруг этого предмета. Это труднообъяснимые вопросы. Тем не менее, это изучение не ставит собой целью внушить мысль о том, что тайна молитвы непостижима, что разнообразные проблемы в отношении молитвы необъяснимы. Это просто указывает на тот факт, что немногие люди их знают. Ввиду этого, только немногие действительно способны совершать труд для Бога в молитве. Сила молитвы не зависит от того, как много мы молимся, но от согласованности с принципами молитвы. Только такие молитвы являются истинной ценностью. Прежде всего, встает вопрос: зачем молиться? Какая польза от молитвы? Разве Бог не всезнающий и не всемогущий? Но почему Он должен ждать нашей молитвы, прежде чем начнет действовать? Почему мы должны все говорить Ему, если Он сам все знает? Филиппийцам 4:6. Будучи всемогущим, почему Бог не действует непосредственно? Зачем Ему нужны наши молитвы? Почему дается только тем, кто просит, и находят только те, кто ищут? И почему входят только те, кто стучит? Почему сказано «не имеете, потому что не просите»? Иаков 4:2. Мы должны продолжать наши вопросы. Не является ли молитва противостоянием воли Бога? Какая взаимосвязь между молитвой и праведностью? Мы знаем, что Бог никогда не делает ничего против своей собственной воли. Если открытие дверей является волей Бога, тогда почему Он должен ждать стука, прежде чем ее открыть? И почему Он просто не откроет ее для нас, согласно своей собственной воле, а просит нас постучать? Будучи всезнающим, Бог знает, что нам нужны открытые двери. Почему же тогда Он должен ждать нашего стука? Если дверь должна быть отворена, и если открытие двери согласуется с Божьей волей, и если Он знает, что нам нужна открытая дверь, то почему Он ждет, чтобы мы постучали? Почему Он не открывает дверь? Какое преимущество дает Богу наш стук? Далее мы должны спросить: поскольку Бог хочет открыть дверь, и это в согласии с Его праведностью, то откроет ли Он ее, если мы не будем стучать? Не отложит ли Он исполнение своей воли и праведности в ожидании нашей молитвы? Неужели Он позволит, чтобы Его воля была задержана только потому, что мы не стучим? Если так, то не ограничиваем ли мы воли Бога? Действительно ли Он всемогущий? Если Он всемогущий, тогда почему Он сам не открывает двери? Почему Он должен ждать, когда мы постучим? Действительно ли Бог способен сам совершить свое намерение? Если да, тогда почему отворение им двери, то есть Божья воля, зависит или управляется от нашего стука, то есть от молитвы человека? Задавая эти вопросы, мы начинаем сознавать, что молитва – это великая тайна. Ибо здесь мы видим принципы, согласно которым Бог совершает свою работу. Божьи люди должны молиться, прежде чем Бог сам поднимется и начнет действовать. Его воля исполняется только через молитвы тех людей, которые принадлежат Ему. Молитвы верующих совершают Его волю. Бог не исполняет свою волю сам, но Он будет действовать только тогда, когда Его дети выразят свое согласие в молитве. Следовательно, можно сказать, что молитва – это акт, в котором человек и Бог трудятся вместе. Молитва – – это союз мысли верующего и воли Бога. Молитва, которую верующий произносит на земле, есть не что иное, как голос воли Господа на небесах. Это не выражение желания, чтобы Бог произвел что-то в ответ на нашу просьбу и в угоду нашему самолюбию. Это не попытки принудить Господа изменить его волю, чтобы он сделал то, чего сам не намеревается сделать. Нет, молитва – это выражение, произнесение воли Бога через уста верующего. Перед Богом верующий просит в молитве, чтобы воля Господа была исполнена. Молитва не меняет того, чему Бог определил быть. Она никогда не меняет ничего. Она достигает того, что Бог уже предопределил. Однако отсутствие молитв влияет на перемены. Бог позволяет многим из его резолюций быть отсроченными вследствие недостатка молитвенного содействия со стороны людей. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Матфея 18:18. Мы хорошо знакомы с этими словами нашего Господа, но мы должны осознавать, что эти слова имеют непосредственное отношение к молитве. Сразу же за этими словами следует утверждение Христа. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». 19 стих. Небеса управляют землей. Здесь мы видим ясное утверждение о взаимосвязи молитвы и действий Бога. Только то будет связано и развязано Богом на небесах, что его дети на земле свяжут и развяжут. Есть очень много того, что необходимо связать. Однако Бог не будет делать это один. Он хочет, чтобы сначала это было связано на земле его детьми, и затем он свяжет это на небесах. Есть также очень много того, что должно быть развязано. Однако, опять же, Бог не желает развязывать это один. Он ждет, когда его народ развяжет это на земле, и только затем он развяжет это на небесах. Друзья мои, вдумайтесь, все действия на небесах управляются действиями на земле. Подобным образом, все движения на небесах ограничены движениями на земле. Бог получает удовольствие, отдавая свое собственное дело под контроль своих детей. Здесь нам следует указать на то, что эти слова не обращены к плотским людям, ибо они отстранены от слышания этих слов. Давайте будем очень осторожны здесь, чтобы нам не дать места плоти. В таком случае мы можем оскорбить Бога во многих отношениях. Есть еще один отрывок в книге пророка Исаии, содержащий такую же мысль, как и в Евангелии Матфея. «Так говорит Господь, Святой Израилев и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих». Исаия 45:11. Надо сказать, что в английской Библии короля Якова этот стих звучит так: «Спросите меня о будущем сыновей моих, и о делах рук моих прикажите мне». В еврейском оригинале слово «тхаваш» используется также и в следующих местах. Бытие 27:8, Исход 34:11, Левит 14:4. Это примечание русского переводчика. Рассуждая над этим словом, будем поистине благоговейны, не позволяя места плоти. Бог желает, чтобы такие ничтожные люди указывали Ему. Он приступает к действию по нашему указанию. Всякое действие Бога в небесах, развязывание или связывание, происходит согласно указаниям, приходящим с земли. Земля должна связать прежде, чем свяжут небеса. Земля должна развязать прежде небес. Бог никогда не делает ничего против своей воли. И это не потому, что связыванием на земле мы принуждаем Господа связать то, чего Он совсем не намеревался связывать. Совсем нет. Он связывает на небесах то, что было связано на земле, просто потому, что Его изначальное намерение всегда было связать то, что земля в конце концов связала. Он ждет того момента, когда люди на земле свяжут то, что небеса намеревались связать. Затем Он выслушивает их просьбы и связывает для них то, о чем они просят. Факт, что Бог желает слышать указания от своих детей или связывать то, что они связали, есть основание того, что Он имел намерение связать, ибо все намерения Божьи вечны. Но почему же Он не может связать что-либо прежде? Поскольку в Его воле связать, Его воля вечна, почему бы Ему не связать быстро то, что должно быть связано согласно Его собственной воле? Почему Он ждет? Истинно ли то, что не связанное на земле не может быть связано на небесах? Если земля медлит с тем, чтобы связать, будет ли задержка на небесах? Почему Бог ждет, пока будет связано на земле, прежде чем Он свяжет на небесах то, что уже давно желает связать? Друзья мои, позвольте мне сказать, что, ответив на эти вопросы, верующий будет более полезным в руках Бога. Мы уже знаем, с какой целью был сотворен человек. Бог сотворил человека, чтобы, объединяясь с ним, поразить сатану и его дела. От человека, который сотворен со свободной волей, ожидается, что он будет упражнять свою волю для соединения с волей Божьей против воли сатаны. В этом заключается цель творения и искупления. Вся жизнь Иисуса демонстрирует этот принцип. Хотя мы и не понимаем почему, но тем не менее мы знаем, что Бог не действует независимо. Если его народ не будет выражать свое согласие по отношению к воле Бога посредством отдачи своей воли ему и выражением единомыслия с ним в молитве, тогда он будет ожидать, чтобы выполнить свою работу. Бог возвеличивает своих людей, прося их работать вместе с ним. Несмотря на то, что Бог всемогущ, он рад, когда его дети ограничивают его всемогущество. Как бы он ни ревновал об исполнении своей воли, он временно позволяет сатане наступать по причине того, что его дети забывают его волю и не сотрудничают с ним, выражая единство с его волей. О, если бы дети Божьи не были столь холодны, как это очевидно сегодня! О, если бы они отвергали себя и посвящали бы себя воле Бога, заботясь более о его славе, о исполнении его слова! Тогда воля Бога в отношении этого века скоро бы совершилась. Церковь не была бы столь сконфужена, пришествие Господа Иисуса и Его Царства быстрее бы наступило, сатана и его силы скоро были бы сброшены в преисподнюю, и познание Господа быстрее бы распространилось по всей земле. Однако вследствие того, что верующие слишком озабочены своими собственными делами и не в состоянии сотрудничать с Богом, многие враги и беззаконники не связаны, благодать и грешники не освобождены. Как сильно земля ограничивает небо! Бог оказывает нам столько много уважения, не могли бы мы столько же доверять Ему? Как мы связываем то, что Бог намеревается связать? И как мы развязываем то, что Бог замыслил развязать? Ответ, который Господь Иисус нам дает, такой: согласятся на земле просить о всяком деле. Это молитва, молитва тела Христова. Вершина нашего сотрудничества с Богом – это просить в едином согласии с Ним совершить то, что Он желает совершить. Истинное значение молитвы для такого, кто молится, это исполнение воли того, кому он молится. Молитва – это событие, в котором выражается наша жажда по воле Бога. Молитва означает, что мы стоим на стороне Бога. Кроме этого, молитвы быть не может. Я и молитва. Сколько молитв сегодня действительно выражают волю Бога? Как часто в наших молитвах наше «я» абсолютно забыто и ищется только воля Бога? Сколько верующих действительно сотрудничают с Богом в молитвах? Многие ли из нас ежедневно провозглашают перед Ним Его волю и изливают свои сердца в молитве, чтобы Он мог исполнить свою волю, которую Он открыл нам? Давайте признаем, что нигде так не проявляется наш эгоизм, как в молитве, как многочисленны просьбы для себя, как сильны наши мнения, желания, планы, стремления. Будучи наполнены сами собой, как мы можем ожидать, что мы сможем забыть себя совершенно и искать только воли Бога в молитве? Самоотвержение должно применяться во всем. Оно также существенно в молитве, как и в действии. Однажды искупленные, мы должны жить для Господа, для того, кто умер и кто живет для нас. Мы должны жить полностью для Него и ничего не искать для себя. В нашей жизни посвящения нам нужно себя посвятить и молитве. В нашем обычном понятии о молитве есть одно заблуждение. Мы часто думаем о молитве как о способе для выражения наших нужд, как наш крик к Богу о помощи. Мы не видим, что молитва – это просьба к Богу удовлетворить Его нужды. Нам нужно понять, что изначально мысли Бога о молитве не в том, чтобы верующие достигли своей собственной цели через молитву, но в том, чтобы Бог мог совершать свою волю через молитвы верующих. Это не значит, что христианину никогда не следует просить Господа восполнить его нужды. Это только подчеркивает то, как нам прежде всего нужно понимать значение и принципы молитвы. Всякий раз, когда верующий в нужде, ему нужно прежде спросить, отражается ли это на Бога, хочет ли он, чтобы я был в нужде, или в его воле восполнить мою нужду. Когда ты увидишь, что в воле Бога восполнить то, в чем ты нуждаешься, тогда проси его исполнить его волю в восполнении твоей нужды. Узнав его волю, молись согласно с тем, что тебе стало известно. В таком случае ты молишься, чтобы он исполнил свою волю. Вопрос более не стоит, восполнены ли твои нужды, но исполнена ли его воля. Хотя такая молитва ничем не отличается от той, что ты молился в прошлом, тем не менее, теперь ты ищешь, чтобы воля Бога была исполнена в этой особой личной нужде, а не просто восполнена была бы твоя нужда. Как много неудач отмечено здесь. Верующие часто отдают приоритет их собственным нуждам. И несмотря на то, что они знают, что воля Господа заботится о них, они, тем не менее, не забывают упомянуть свои собственные нужды в первую очередь, когда они молятся. Нам не следует молиться только о своих нуждах. На небе и на земле есть только одна утвержденная и приемлемая Богом молитва – это прошение о исполнении Его воли. Наши нужды должны стать второстепенными перед Его волей. Всякий раз, когда мы видим волю Бога относительно нашей нужды, нам следует сложить наши нужды и просить Бога исполнить Его волю. Непосредственная просьба о нужде, какой бы она ни была, не есть молитва наивысшего уровня. Личная нужда может быть упомянута косвенно, после молитвы о том, чтобы воля Господа была исполнена. Это тайна молитвы и ключ к победе в молитве. Божье намерение относительно нас – быть наполненными Его волей так, чтобы мы забывали свои собственные интересы. Он призывает нас трудиться вместе с Ним для исполнения Его воли. И путь, на котором мы можем вместе трудиться, это молитва. Поэтому Он хочет, чтобы мы научились в Нем, какова Его воля в отношении всего, чтобы нам затем молиться согласно Его воле. Истинная молитва является тяжелым трудом. В самом деле, молиться согласно воле Бога и молиться только о воле Бога – это самоотверженный труд. Только когда мы совершенно отвергли себя и не имеем ни малейших собственных интересов, но живем абсолютно для Господа и ищем славы Ему, нам будет противно то, что противно Ему. И мы не будем искать того, чего не ищет Он. Мы не будем молиться о том, о чем Он не хочет, чтобы мы молились. Без сомнения, трудиться для Господа, не преследуя своих интересов, трудно, но молиться Ему, не ища своего, гораздо труднее. И все-таки, кто живет для Господа, должны это делать. В прошлых веках Господь не сделал много того, что Он мог и очень хотел сделать из-за недостатка сотрудничества со стороны Его детей. Неудача заключается не в Боге, а в Его детях. Мы, если посмотрим нашу собственную личную историю, то обнаружим такое же грустное положение. Наша жизнь не была бы столь бесплодной, имея мы больше веры и больше молитв. Господь ищет сегодня, чтобы Его дети желали бы единства с Его волей, и чтобы они провозглашали это единство через молитву. Ни один верующий не мог столько много выполнить, как только через единство с Божьей волей. Молитва – это приготовление пути для Бога. Один слуга Господа как-то сказал, молитва – это рельсы для Божьей работы. В самом деле, молитва для воли Бога – это то же самое, что и рельсы для поезда. Локомотив наполнен силой, и если он осмелится двинуться без них, то тут же погрузится в землю. Он способен преодолевать большие расстояния, но он не может поехать туда, где не проложены рельсы. Точно такая же связь существует между молитвой и действием Бога. Я не думаю, что есть необходимость объяснять это в деталях, но уверен, что каждый поймет значение этой притчи. Без сомнения, Бог всемогущ, и Он действительно действует могущественно. Но Он не может и не будет действовать, если вы и я не будем трудиться с Ним в молитве, приготовляя для Него путь для Его воли и молясь всякой молитвой и прошением, чтобы предоставить Ему возможность выполнения Его труда. Ефесянам 6 глава 18 стих. Много есть дел, которые Господь желает сделать и желал бы сделать, но Его руки связаны из-за того, что Его дети не на Его стороне и не молятся, чтобы приготовить Ему путь. Разрешите мне сказать всем тем, кто полностью посвятил себя Богу, исследуйте и посмотрите, не ограничиваете ли вы в этом отношении Бога день за днем. Следовательно, приготовление пути для Господа является нашим наиважнейшим делом. Не существует другой работы, которая могла бы сравниться с этой. С Богом существует много возможностей, но они все обернутся невозможностью, если верующий не раскроет путь для Господа. Ввиду всего этого мы должны усилить молитвы, которые в едином согласии с Ним. Будем молиться исчерпывающе, то есть будем молиться во всех направлениях, чтобы Бог мог преуспевать во всем. Наша активность среди людей важна, однако наше сотрудничество с Богом в молитве гораздо важнее. Молитва – это не попытка умилостивить небеса. Грубейшая ошибка думать, что Бог жестокий и нам необходимо сражаться с Ним в молитве, чтобы склонить Его изменить свое решение. Молитва, которая не в согласии с Его волей, является совершенно бездейственной. Да увидим, что мы боремся перед Богом, и мы как бы в сражении только потому, что Его воля была блокирована то ли человеком, то ли дьяволом. Поэтому наше величайшее желание, чтобы Он осуществил свою волю, и Его восстановление не пострадало бы от противостояния кого-либо. Жаждя Божьей установленной воли и молясь, даже борясь, мы приготовляем для Него путь, чтобы Он мог выполнить свою волю, не допуская преобладать тому, что исходит от людей или от дьявола. Действительно может показаться, что мы боремся с Богом. Однако такая борьба не направлена против Бога, с целью склонить Его изменить Его собственное намерение в угоду нашему удовольствию. Но она против всего того, что сопротивляется Богу, чтобы Он мог выполнить свою волю. Итак, мы видим, что мы не способны молиться как соработники Бога, если мы в действительности не знаем, что является волей Бога. Теперь, понимая истинное значение молитвы, будем вдвойне осторожны, чтобы не дать вкрасться плоти. Ибо заметьте, пожалуйста, если бы Бог мог сам посылать работников, тогда бы Христос не повелел нам молить господина жатвы выслать работников. Ибо если бы имя Бога светилось и приход Его Царства не нуждался бы в нашем сотрудничестве, если бы Его воля исполнялась автоматически на земле, то Господь Иисус никогда не учил бы нас молиться так, как Он этому учил нас. И если бы Его собственное возвращение не нуждалось в отклике Его Церкви, тогда Дух Господа не побудил бы апостола Иоанна воскликнуть о Его скором возвращении. Если Бог Отец спонтанно делает верующих одним целым, молился ли бы наш Господь своему Отцу об этом? И если бы наш совместный труд с Богом не был бы важным, какая тогда польза от непрестанного ходатайства нашего Господа на небесах? Да увидим мы, что наша молитва, которая в согласии с Богом является наиболее насущной, чем что-либо еще. Ибо Бог может действовать только там, где Его дети выражают свое согласие. Он отказывается действовать там, где нет молитв, и где воля Его народа не соединяется с Его волей. Молитва в объединенной воле – это настоящая молитва. Наивысший мотив молитвы не в получении ответа, но в единстве человеческой и Божьей воли, чтобы Бог мог действовать. Хотя иногда мы можем просить неправильно, и наша молитва безответна, но если наша воля едина с Ним, то Он получает прибыль, ибо через наше согласие Он может выполнить свою волю. Глава 2. Молись согласно воле Бога. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. 1 Иоанна 5:14. «Предваряю рассвет и взываю, на Слово Твое уповаю. Отче мои, предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое». Псалом 118, стихи 147 и 14. В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои. И мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. И он сказал: знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. И когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании». Даниила 10 глава с 1 по 21 стихи выборочно. Читая 10 главу книги пророка Даниила, в которой говорится о том, как Даниил молился, обратим внимание на два момента. Итак, момент первый. Прежде всего, заметьте, что тот, кто действительно молится, есть человек, который не только часто приближается к Богу, но тот, воля которого вступает в волю Божию, то есть его мысли постоянно входят в мысли Бога. Это наиболее важный принцип в молитве. Есть молитвы, которые всецело порождены нашими личными нуждами. Хотя Господь слышит такие молитвы, тем не менее, Он мало получает от таких молитв. Пожалуйста, заметьте, «И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их». 105-й Псалом. О чем этот стих? Когда Израиль плакал перед Богом об удовлетворении своей похоти, Он ответил им, дав им то, о чем они просили. Результатом, однако, явилась их слабость перед Ним. О да, иногда Бог желает слышать и отвечать на наши молитвы, чтобы исполнить наши собственные нужды, хотя Его собственная воля остается неисполненной. Да увидим мы, что такая молитва малоценна. Но есть другого рода молитва, которая вытекает из нужды Бога. Это Божье, и это порождено Богом. Такая молитва наиболее ценна. Чтобы молиться такой молитвой, молящийся не только должен быть часто в присутствии Бога, но он должен также позволять своей воле входить в волю Бога и своим мыслям входить в мысли Бога. И поскольку такой человек постоянно живет в присутствии Господа, ему дано знать его волю и мысли. Тогда воля и мысли Господа вполне естественно становятся его собственным желанием, и затем он выражает это желание в своей молитве. Как нам необходимо научиться такой молитве? Хотя мы несовершенны и слабы, тем не менее мы можем приближаться к Богу и позволить Его Духу ввести нашу волю в волю Бога и наши мысли в мысли Бога. Прикасаясь к Его воле и мыслям, мы станем понимать, как Он трудится и что Он хочет от нас. Таким образом, мысли и воля Бога, которые мы узнали и в которые вошли, становятся в нас нашей молитвой. И такая молитва является молитвой великой ценности. Войдя в Божьи мысли, таким образом прикоснувшись к Его воле и намерениям, Даниил обнаружил и в своем сердце те же желания и намерения. Это томление Бога было воспроизведено в Данииле и стало томлением Даниила. Когда с плачем и томлением он выразил его в молитве, на самом деле он произнес желание Бога. Вот такой молитвой нам нужно молиться, ибо она действительно касается сердца Бога. Не нужно многословия. Что нам действительно необходимо, так это прикосновение к мыслям Господа. Да позволим мы Духу Святому вводить нас в намерение Божьего сердца. Безусловно, требуется время, чтобы научиться такой молитве. В начале нашего обучения не старайтесь быть многословным в молитве и не позволяйте вашим мыслям одолевать ваш. Наш дух должен быть тихим и успокоенным. Мы можем принести Господу нашу ситуацию и рассматривать ее в присутствии Господа. Мы можем забыть о нашем состоянии и просто размышлять о Его Слове перед Ним или просто распростершись перед Ним, прикоснуться к Нему нашим духом. В действительности это не мы идем навстречу Богу, но это Бог, который ждет нас. И там, в Его присутствии, мы постигнем что-то и прикоснемся к Его воле. В самом деле, величайшая мудрость происходит из этого источника. Так наша воля входит в Его волю, и наши мысли входят в Его сердце. Оттуда и наша молитва поднимается к Нему. Когда мы приносим нашу волю и мысли к Богу, Его воля и мысли начинают воспроизводиться в нас и становятся нашей волей и мыслями. Этот вид молитвы очень ценный и весомый. Давайте вспомним, что Господь Иисус сказал о молитве. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Матфея 6 глава. Это не просто три слова для повторения. Эти слова, которые раскрывают намерения и мысли Бога, воспроизводятся в нас, когда Дух Бога приводит наши мысли к Богу. И когда они становятся нашей волей и мыслями, тогда молитва, которую мы произносим, является весьма ценной и весомой. Об одном и том же предмете можно молиться двумя разными молитвами. В первом случае источник молитвы находится в воле того, кто молится. Она основана на наших собственных мыслях и ожиданиях. Господь может слышать и дать ответ на такую молитву, но она не является чем-то значительным. В другом случае, когда мы приносим нашу проблему перед Богом и позволяем Духу Святому соединить нашу волю с волей Бога и наши мысли с мыслями Бога, тогда мы обнаружим внутри нас глубокое томление, которое на самом деле является воспроизведением Его воли и Его мыслей. Если Господь томится и тоскует о гибели человечества, то мы тоже выявим в себе бремя, нежелание видеть даже одну душу погибшей. И подобное воспроизведение сердца Господа позволит нам молиться с внутренними воздыханиями. Или если Господь обеспокоен и удручен по причине несовершенства и слабости Его детей, то это самое бремя будет воспроизведено и в нас. В результате мы тоже будем воздыхать, не желая видеть, как дети Божьи впадают в грех и темноту. И тогда молитва и ходатайство будет вытекать из нашей внутренности. Тогда мы будем исповедоваться и умолять о прощении и просить Бога об очищении Его детей. Следовательно, одни молитвы произносятся согласно нашей собственной воле, а другие согласно воле Бога, воспроизведенной в нас и ставшей нашей волей. Как велико различие между этими молитвами. В последнем случае, в то время, когда какой-нибудь верующий приближается к Богу, тогда воля Бога будет воспроизведена в нем. Эта воля станет его воздыханием и дыханием, и молитва согласно этой воле будет весьма значительна по весу и ценности. –